16:05 в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Быль о правах». В студии, бинго, Калой Хильгов, Алексей Кузнецов, стажер видеорежиссера Иван Самойлов и старший теперь уже, видимо, видеорежиссер Андрей Меликов. И вот эта великолепная команда, я считаю, просто Dream Team, сегодня представляет вам передачу, которую мы назвали «Коррекция прошлого». Но, как обычно, главная тема у нас во второй части передачи, и почему, собственно, коррекция прошлого, вот тогда мы и поговорим на этот счет. А сначала у нас новости и новое, первый раз, хотя мы что-то похожее пытались сделать раньше, новая часть нашей передачи, та, которая была анонсирована в прошлый четверг, да, это ответы на те вопросы, которые вы прислали на нашу почту, которая есть в описании к сегодняшней передаче на YouTube. Но мы еще вернемся к этому, когда подойдем. А пока новости.
Да, пока новости, и я бы анонсировал нашу почту еще.
Да, сейчас я приготовился сделать, да. Когда мы начнем отвечать, okay. Я ее еще обязательно okay. проговорю.
Значит, из новостей. В Госдуме предложили запретить страхование банковских вкладов. Угадайте, для кого?
Опять для них.
Да.
Вот они о чем-нибудь другом.
Для иноагентов, все верно.
Могут думать.
Да. Так что я думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим некий законопроект, который будет ограничивать страхование вкладов иностранных агентов. Я напомню, что уже сейчас находится на рассмотрении законопроект о запрете об отчислении авторских для иноагентов. Да.
И можно не сомневаться, что в самые ближайшие недели.
Да, тут больше скажу, у меня тут есть небольшой инсайт. Депутаты сейчас, понимая, что запретить отчисление, то есть можно, но куда деньги-то аккумулировать, они сейчас делают спецсчет, на котором будут аккумулироваться эти деньги, и, по сути, они там будут валяться, если так можно сказать. И это значит, что иноагенты, вероятнее всего, на фоне продолжающихся запретов, получат еще один запрет на получение отчисления авторских за интеллектуальные продукты свои. Здесь вот та же самая история, запрет на страхование банковских вкладов. Еще один запрет. Я не знаю, что они еще придумают, но мы по крайней мере, будем это констатировать для коллекции. Еще один очень, на мой взгляд, интересный законопроект внесли в Думу. Это законопроект сейчас разрабатывается, законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили.
Вот, у меня, Калы, когда вы закончите, у меня прям вопрос есть по этому поводу.
Давайте, прямо сейчас.
Вы знаете, я, честно говоря, просто совсем не понимаю, зачем нужен такой законопроект. Я прекрасно помню, как в институте, соответственно, третий, это, если не ошибаюсь, был курс «Уголовное право». Когда мы разбирали на семинаре тему «Крайняя необходимость», угу. Наш преподаватель, практик, кстати говоря, он пришел к нам из Академии МВД, он не был штатным сотрудником ГИМО, он нам прямо приводил в качестве примера «Крайней необходимости» ситуацию, когда пожарный расчет из-за того, что там припаркованные во дворе автомобили мешают подъехать к горящему зданию, командир пожарного расчета принимает решение, значит, вот этим самым...
В условиях
крайней необходимости подвинуть грузовиком там блокирующую машину, естественно, машине наносится какой-то определенный ущерб, ну и вот он говорил, это в данном случае не является преступлением, хотя и содержит признаки преступления, поскольку необходимо для предотвращение гораздо более mm-hmm. негативных последствий. Mm-hmm. Вот зачем нужен отдельный такой вот...
Смотрите, вы абсолютно правы про применение критериев крайней необходимости. Действительно, есть и сейчас в законодательстве такие критерии, которые позволяют действовать в условиях крайней необходимости. Но, как я понимаю, то есть я опять же, исходя из собственного понимания, говорю, как я понимаю, возникают ситуации, которые иногда могут оцениваться не как крайняя необходимость, а, ну, условно говоря, может оцениваться как усмотрение конкретного должностного лица на совершение тех или иных действий. И, вероятно, для того, чтобы исключить риски привлечения к ответственности такого должностного лица, может быть, и проявлена эта инициатива. С одной стороны, логично, что если едет скорая, например, в подъезд, к подъезду, а там заблокирована машина, то есть, ну, логично, что у скорой должно быть такое право, если она там спасает жизнь человека, да, и от этого зависит жизнь человека. С другой стороны, не всегда же это от этого зависит жизнь человека. А если это, например, пожарники, и на пожарном месте припаркована машина, что часто бывает,
да?
Надо об этом говорить прямо. Если припаркована машина, и пожарники не могут припарковаться и встать, соответственно, для тушения пожара, есть ли у них право для того, чтобы эту машину отодвинуть? Безусловно, есть. И вы абсолютно правильно говорите, что даже без этого закона сейчас у них есть действие...
Просто условиях... это более сложно. Да,
да, эта конструкция, она сложная для доказывания, а здесь практически... Снимают бремя доказывания,
я понял.
Снимают бремя доказывания с должностных лиц, которые принимают такое решение, и таким образом, ну, значит, есть право.
Но то, здесь то есть теперь автолюбителям нужно понимать, что если вы неправильно припарковали свой автомобиль, вы практически из гражданского права как бы выключены с ним, да, на этом месте.
Ну, это нужно понимать, что если вы припарковали неправильно и попали в ситуацию...
Да, разумеется.
Тогда практически, да, вас лишают возможности предъявлять какие-то требования к лицу, которое приняло решение для того, чтобы там протаранить или отодвинуть автомобиль там, и так далее. То есть здесь исключается всякая презумпция, да, для должностного лица. Но есть крайность, и другая крайность в этом, да, потому что можно же протаранить автомобиль не обязательно, да. Тут вот критерии, когда автомобили находятся при исполнении обязанностей. Ну вот как? Ну, то есть вот этот критерий бы подраскрыть, чтобы, да, чтобы понять все-таки, в чем заключается конкретное право таранить автомобили и какое это исполнение обязанностей, да, какие-то конкретные случаи, хотя бы примеры привести, чтобы было более понятно для граждан. В первую очередь для граждан, которые там неправильно паркуют автомобили. Опять же, это не...
Ну, если в случае со скорой и пожарными машинами, я думаю, такой проблемы с доказыванием не будет, то, конечно, начнется опять с полиции. У полиции были основания полагать, что она преследует опасного преступника, машина мешала
здесь,
его здесь преследовать.
Здесь и так в законе о полиции все прописано у них. Там у них и так, слава богу, все хорошо. Я имею в виду полицейских.
И без этого закона.
И без этого. Ну, мы же много раз цитировали эту историю и в студии,
да,
и еще на Эхе, когда вносили за изменения в закон о полиции. Они всегда предусматривают такую возможность в самом законе. Поэтому у полицейских тут вопросов нет.
Потому что у скорой есть вызов к определенному больному по определенному адресу. С пожарными еще все яснее. Да? Ну, а вот с полицией, как обычно, все мы погружаемся в туманную такую область.
Еще один законопроект представил Минтруд, он касается мигрантов, и интересно, что Минтруд предлагает...
Слушайте, мигранты догонят иноагентов скоро, тоже, по-моему, ни одна передача в последнее время не обходится без каких-то...
Ну, там и Минтруд, и МВД, они активность проявляют сейчас по поводу мигрантов, но в целом законопроект заключается в том, что приехавших трудовых мигрантов... Есть такое понятие «организованный набор», то есть их заранее по запросу организации набирают для работ для этой организации, их привозят, и вот если он приехал, а оказалось, что он работает на другую организацию или не по тому профилю, который указан в заявке, то его могут, соответственно...
То есть предполагается, что это он где-то увильнул, да? На него заявка была от одной организации, а он устроился...
Ну, в любом случае, да, неважно здесь, на самом деле, он увильнул или организация его увильнула, без разницы. Здесь речь идет о том, что при проверке, если заявленные критерии не соответствуют фактическим, то есть основания, соответственно, его... обязать покинуть страну.
А если это вина организации, если она дала на него заявку, а потом в результате он уже приехал и говорит, а мы передумали, вы нам не нужны, она никакой ответственности не должна нести в этой ситуации?
Здесь пока об этом ничего не говорится.
Ну вот это очень печально, потому что... Ну, что это
говорится лишь о том, что мигрант должен будет покинуть страну в случае несоответствия заявленных критериев при наборе. Вот. Ну, я думаю, что таких случаев, когда компания говорит, что она не принимает или он уже ей не нужен сотрудник, таких случаев, во-первых, мало, во-вторых, ну, наверняка, я сейчас просто не готов сказать, но наверняка есть какие-то санкции предусмотрены для таких компаний. Ну и что? И, нет, не последнее на этот раз, думаю, последнее, но скажем коротко, значит, Госдума повысила, точнее предложила и уже приняла в первом чтении законопроект, которым повышается порог суммы, с которого можно начинать банкротство компании. Сейчас банкротство компании у нас начинается с долга в 300 тысяч рублей, то есть просудили долг, получили решение суда, не получили выплату, имеете право идти заявлять о банкротстве компании. С 300 тысяч рублей сейчас повышается эта планка до 2 миллионов рублей. И я предполагаю, почему это сделано. Угу. Сейчас у нас, мы говорили с вами,
по-моему... Физических лиц это не касается, нет, только это для юридических.
Для юридических лиц. Речь идет о том, я говорил, когда, по-моему, один вел эфир, я говорил о том, что у нас за январь-февраль сильно возросло число банкротств компаний, и это число будет расти, вероятнее всего. И это, кстати, как ни странно, это последствия вон того самого моратория, который был у нас в пандемии.
То есть ковидного еще.
Да, ковидного еще. Это такая волна долгая, потому что первое, там было до октября, этот мораторий был до 2020 года октября. Да. После моратория там, в общем, в 2021 году начались эти иски и так далее. Потом, как правило, у нас судебные тяжбы длятся там и год, и два. Вот они закончились, и вот сейчас у нас пошли уже взыскания и заявления о банкротстве. Я думаю, что число будет еще расти, вероятнее всего. И, соответственно, если число у нас растет с тех пор, то государство же не может просто так наблюдать за тем, что число компаний банкротов у нас растет. Нужно что-то делать. Ну, значит, предложение такое, что если долг у нас превышает, не превышает 2 миллионов, то, соответственно, оснований для того, чтобы банкротить такой компании нет. В этом есть смысл. Почему? Потому что если долг там 300 тысяч или 500 тысяч рублей, то это же все-таки говорит о том, что это все-таки микробизнес. И может быть в этом есть смысл, чтобы не душить этот самый микробизнес банкротством, потом уже со всей последующей субсидиарной ответственностью владельца этого бизнеса и так далее. Возможно, в этом есть смысл.
А если микробизнес хочет обанкротиться, а ему не даст вот
это? Нет, это уже другая история. Это уже добровольное банкротство, это уже другая история.
А, то есть я упустил, речь идет только о принудительном банкротстве.
Да, здесь речь идет о банкротстве со стороны кредиторов. И здесь нужно понимать, что в этом на самом деле... Ну, на первый взгляд кажется, ну а что тогда до 2 миллионов можно не отдавать долг, да? По сути, ну, многие мне тоже там в комментариях тоже пишут там в телеграм-канале, а что это тогда получается, до 2 миллионов можно не возвращать долг, и как вообще...
С надеждой пишут, как вам кажется?
Нет, наоборот, я так думаю, что это юристы, которые взыскивают.
Вашей аудитории в основном кредиторы, они должны...
Да, и вот они говорят, а вот как сейчас взыскивать, если вдруг там миллион же это тоже деньги и так далее. Ну, здесь, я думаю, все-таки должен быть какой-то механизм предусмотрен государством, когда и такие должники тоже должны как-то нести какую-то ответственность. На самом деле, я думаю, что вот если так прикинуть, я много раз об этом задумывался, наверняка есть такая промежуточная мера между взысканием долга и банкротством компании, где можно придумать такую промежуточную меру, когда должнику лучше отдать долг, чем не отдавать его и потом превращаться в банкрота. Да, вот я думаю, что можно было бы такую историю придумать.
Ребят, тут нам пишут, что плохо слышно Калоя. Вы можете это или нам что-то сделать? Уже сделали?
Уже сделали, отлично. Меня плохо слышно, ничего себе. Буду говорить прямо в микрофон. Ну что, переходим к очередной короткой новости. Помните, мы говорили с вами о том, что внесен законопроект об увеличении числа звонков для осужденных, по дополнительным свиданиям с детьми и так далее. Вот этот законопроект, он принят в Госдуме уже в третьем чтении. Я думаю, что там в течение этого месяца он уже будет подписан.
Заключенные становятся важной социальной группой, да, все то, что в свое время называлось социально близкие. В лагерях были социально близкие, это уголовные, бытовые, да, и социально, значит, враждебные, это те, кто по политическим статьям,
ну, вот,
по 58-59.
Про них мы вначале сказали, я так думаю.
Видимо, да.
Вот, ну что, у меня по новостям все, я думаю, что в следующий раз мы поинтереснее еще раз вернемся по новостям, но поскольку у нас с вами есть новая рубрика.
Вот, в прошлый раз, для тех, кто нас не слушал, я еще раз повторю, что мы решили завести регулярную рубрику, и она будет регулярной, если мы увидим, что это работает. Мы создали специальную почту нашей передачи «Бо правах собака@gmail.com есть в описании передачи. Без каких-то точек, нижних подчеркиваний, без заглавных букв. Б, О, быль, О, да. Дальше правах. Звук Х передается буквой H или H, как вам угодно, какой язык вы учили, да, собака@gmail.com. Вы можете в течение недели, в любое время, задавать вопросы, причем вопросы могут быть как общего порядка, я так понимаю, что вот за эту неделю пришло несколько вопросов общего порядка и какая-то конкретная ситуация. Да. Вы можете описывать конкретную ситуацию, которая имеет какое-то отношение к вам, к вашим родным, к вашим друзьям, для того, чтобы мы предлагали вам какие-то пути решения этой ситуации. То есть мы хотим сделать нашу, постараться сделать нашу передачу более, ну, такой интерактивной,
интерактивной и обратную связь давать уже прямо в прямом эфире, чтобы люди понимали, что они могут не только в эфире задавать вопросы, но и за пределами
эфира. Ну и приблизить передачу к вашим интересам. Мы раньше старались это делать, но потом наступили всякие известные события, мы несколько отвлеклись и решили вспомнить старую добрую традицию.
Я быстренько озвучу вопрос, хотя вопрос не имеет отношения к российской юрисдикции, но тем не менее я постарался на него найти ответ. Пишет нам наш слушатель Эдуард. И пишет он следующее. «Мне на данный момент 26 лет, я гражданин Беларуси, проживаю в Польше, не служил, была отсрочка по здоровью до осени. Должен был явиться на повторную медкомиссию, грозит ли мне депортацию в Беларусь, если я поеду в страны СНГ, в частности в Кыргызстан. Базы Интерпола нет в общем доступе, не могу проверить. Есть ли полная уверенность, что после наступления 27 лет я могу, не опасаясь депортации, прилететь в Казахстан?» Ну, во-первых, вопрос больше касается не депортации, наверное, а экстрадиции, если уж говорить о том, что он будет разыскиваться. Депортация – это процесс, который инициирует за нарушение внутреннего законодательства, а поскольку в Польше он ничего не нарушает, то речь идет скорее об экстрадиции. Но, насколько я понимаю, из Польши точно его не экстрадируют, а вот если мы говорим об уклонении от воинской службы в Беларуси, я там посмотрел их законодательство, там есть и уголовная, и административная ответственность за это. И если, например, в отношении гражданина Беларуси, находящегося за границей, возбуждено уголовное дело, неважно по какой статье, в том числе по уклонению, то, конечно, и его приезд в Кыргызстан означает, что, скорее всего, его там задержат и выдадут Беларуси, потому что есть соответствующие Кишиневские соглашения 2002 года, согласно которым страны, участницы этого соглашения, они обязуются друг другу выдавать уголовно преследуемых лиц, если и там это преступление признается таковым. Соответственно, это что касается выдачи-невыдачи. Что касается 27-летнего возраста, то в Беларуси, насколько я помню, достижение этого возраста не освобождает от ответственности, точнее от уклонения, не освобождает от ответственности за уклонение от воинской службы. В случае, если гражданин уклонялся от срочной службы, да, то при достижении 27-летнего возраста ему необходимо явиться на мероприятие все равно, на срочную службу, призывную комиссию. И там уже с учетом совокупности обстоятельств, теперь я уже цитирую их нормы, может принять, при установлении факта уклонения, вступившим в законную силу приговором суда, принимает решение о признании их не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. То бишь, он будет...
Но по приговору суда, вступившему в законную силу.
Да. Поэтому, если мы говорим коротко, то в любом случае достижение 27-летнего возраста не освобождает от ответственности за неявку в военкомат, за уклонение от воинской службы. Вот так. Это первый вопрос. Второй вопрос. Интересный вопрос, кстати говоря, про финансовую пирамиду. Сейчас вспомню. Нет, имени пока не вижу. Значит, написал нам человек и говорит, а как можно проверить, что фирма является финансовой пирамидой и действует в рамках закона? Меня интересует фирма Incruzes, поскольку она функционирует по реферальной схеме привлечения новых участников. Не грозит ли какая-нибудь ответственность со стороны государства на лиц, которые занимаются привлечением людей, так называемый клуб, меняя им что-то типа мошенничества? Я посмотрел, что такое Incruzes. Действительно, есть такая фирма, компания. Суть ее заключается в том, что они вовлекают свою сеть, ну, короче, МММ, новых mm-hmm. членов, за счет взносов которых выплачиваются, соответственно, ежемесячные, то есть за счет ежемесячных взносов которых они там потом выплачивают свои... Там,
предусмотрены какие-то, как вы говорите, плюшки тем, кто приводит новых членов?
Да-да-да, там много
всего. То есть это на самом деле классическая пирамида.
Я больше того скажу, я посмотрел, специально посмотрел на сайте Банка России, и действительно, эта компания Incruzis, она внесена в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Там установлены признаки пирамиды финансовой. И, соответственно, такой, именно там есть, там целый реестр есть таких компаниях. И вот соответствующее сообщение опубликовано на сайте Центробанка, а Роскомнадзор прям заблокировал их сайт по требованию. Соответственно, конкретно эта компания действительно является таковой и не рекомендуется. Очень не рекомендуется участие в ней в качестве там, вкладчика и так далее. Что касается, как проверить вообще в целом компанию, которая действует, не является ли она там, пирамидой, то на сайте Банка России есть специальная система мониторинга. Они по обращениям граждан, организаций, они, соответственно, проверяют такие обращения, сами мониторят. И, соответственно, раскрывают списки таких компаний для граждан, чтобы они не попадали под
это. Скажите, а вот исходя из обычного бытового опыта, есть какие-то признаки, или научно выражаясь, маркеры, которые сразу должны насторожить обычного человека, когда он сталкивается, скажем, с рекламой или какой-то иной завлекалкой кредитной организации? Вот что должно насторожить и заставить потщательнее присмотреться?
Кредитная организация?
Ну, не, я имею в виду вот эти вот,
такой организации.
Да, которые привлекают.
Да, конечно, в первую очередь это взносы. Взносы – это первый критерий того, что… Ну, то есть взносы за неоказанные какие-то услуги, не оплата за конкретную услугу, а взносы именно какие-то абстрактные. Это первый критерий.
То есть, когда вы встречаете предложение, вот если вы к нам сейчас положите 100 тысяч рублей, то мы гарантируем вам, что через некоторое время ваши деньги там удвоятся, это уже…
Вот я бы подумал бы об этом, потому что, ну, это как бы такая история. У нас есть банки, да, которые, в принципе, аккредитованы и имеют соответствующие лицензии от ЦБ. И вот ЦБ как раз занимается тем, чтобы проверять такие компании. И прежде чем начать действовать с такой компанией, есть специальный справочник финансовых организаций на сайте Банка России. И можно прям туда забить и понять, ну прям ИНН ввести компанию и понять, действительно она является той, кем она позиционирует себя, либо это действительно какая-то финансовая пирамида. То есть это легко проверить. Ну, а что касается ответственности, у нас есть статья 172 прим. 2 Уголовного кодекса, она как раз предусматривает ответственность за привлечение денег вот таких вот в такие вот пирамиды. И Слава нам задает вопрос, говорит, собственник нежилого помещения в многоквартирном доме разместил на фасаде вывески, кондиционеры, защитные роллеты, я не знаю, роллеты. Управляющая компания требует заключить договор на пользование общим имуществом в многоквартирном доме. Собственник хочет решить спор без суда. И здесь мы подняли судебную практику и поняли, что суды требуют следующее. Они говорят, необходимо доказать, что вывеска не является рекламой. То есть, если он повесил какую-то вывеску, на которой написана какая-то зазывная реклама или информации, которая мне, как потребителю, дает понять, что это, что там находится то или иное там, учреждение, предприятие и так далее.
Торговая точка, да.
Да, или, например, ну, условно говоря, там, ксерокопия. Да, то есть мне понятно, что там находится ксерокс, я могу прийти и получить эту услугу. То есть, если такое, то, конечно, управляющая компания имеет право требовать. То есть нужно доказать, что вывеска не является рекламой, а лишь доводит до сведения потребителей там, наименование, там, график и так далее. Например,
там, магазин продукты, время работы там, с 7 до 23.
Есть также обязанность продавцов товаров или исполнительных услуг, неважно, довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, местонахождение и так далее, так далее. Если это размещено, то, соответственно, никаких требований управляющей компании заключить договор, не может быть. Поэтому здесь нужно говорить, что основной целью размещения спорной вот этой конструкции рекламы является указание сведений об ответчике в соответствии с законом, например, как мы уже сказали, название там и так далее. Если это не привлекает внимание, как говорится в законе, неопределенного круга лиц к магазину, то это не является рекламой. Соответственно, вот главное, что нужно сделать, это доказать, что это не является рекламой. План действий таков, наш дорогой зритель. Первое. Подготовить обоснованный ответ на претензию. Мы нашли даже похожее дело в практике. Если вам будет интересно, напишите нам на почту, мы вам пришлем его. Там довольно подробно расписано, там дело дошло до Верховного суда. И там довольно подробно расписана ситуация. Похожая очень ситуация, поэтому первое – это обоснованная претензия. Второе – можно пойти в суд, оспорить протокол общего собрания собственников, да, который принял решение о том, что нужно заключать договор и так далее. Вот. Если он, например, сособственник этого дома, но не участвовал в собрании, то он имеет право это сделать, либо дождаться обращения управляющей компании и избрать способ защиты, как это указано в решении, о котором я говорю. Угу. То есть пойти в суд, уже оспаривать непосредственно требования управляющей компании. Вот как бы такой план действий. Все довольно просто и довольно понятно. Все, у нас три вопроса было на почту. Я думаю, что в следующий раз их будет больше, поэтому...
Ну, да, я надеюсь, что вы увидели, что это работает, и поэтому обратите внимание, еще раз говорю, в описании нашей передачи есть ссылка для обратной связи по правах собака@gmail.com, и вы в любое время, да, не обязательно, так сказать, это делать во время передачи, вы можете направить на эту почту свои вопросы, просьбы о комментариях, описание ситуации, в которой вы нуждаетесь в каком-то юридическом совете, и мы вот таким вот образом будем с учетом общественной значимости вашего вопроса, то есть насколько это может быть интересно широкому кругу людей, мы будем стараться такого рода ситуации разбирать. Нам будет приятно, если мы будем чувствовать, что мы, значит, помогаем каким-то конкретным...
Чем-то полезным.
Конкретным людям, да. Значит, в середине часа необходимо напомнить о существовании нашего кормильца, нашего shop.diletant.media. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, там практически ежедневно происходит обновление. Там можно купить, во-первых, не только последний по времени выхода журнал «Дилетант», но и довольно большой выбор журналов, в том числе, я тут недавно заходил, смотрел, искал старые журналы, там до сих пор есть отдельные номера за очень давние годы, там 5-6 лет назад, ну, далеко не все они сохранились, но кое-что еще есть, так что для тех, кто коллекционирует или кому покажется интересной давно пропущенная тема, главная тема номера, может быть любопытно, покопайтесь там, все 6 томов нашего графического романа, периодически бывают, кстати говоря, довольно серьезные скидки на комплекты, которые формируются для продажи, ну и дальше там издания, букинистические, современные книги, в основном так или иначе связанные с историей, но не обязательно. Ну и кое-какой небогатый, но какой есть набор мерча «Живого гвоздя», «Эхо», «Эхо» в нынешнем его варианте, да, в виде агрегатора программ. Посмотрите. И помните, что любое приобретение на этом сайте, в общем, поддерживает в том числе и ту передачу, в которой вы сейчас смотрите. А мы переходим, я так понимаю, к главной теме номера, которую мы назвали «Коррекция прошлого», и поводом присмотреться повнимательнее к этому явлению, далеко не единичному, было то, что буквально, по-моему, 2 дня назад, если не ошибаюсь, в Государственную Думу был внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, соответственно, 1954 года, то, что у народа называется «Хрущ отдал Крым Украине». Вот. Насколько я понимаю, мы сейчас не будем заниматься тем, что, так сказать, будем в очередной раз обелять или, наоборот, очернять, с какой стороны посмотреть, Никиту Сергеевича Хрущева, а хочется попытаться понять, есть ли за этим хоть что-то юридическое, есть ли хоть что-то помимо, ну, определенной пропагандистской шумихи, которая, естественно, всегда такого рода действия сопровождает.
Ну, давайте просто проанализируем, посмотрим... даже вот не то, чтобы исторические оценки давать какие-то, а просто юридически посмотреть на фактуру, которая была в тот период. По-моему, это было решение 19 февраля 1954 года. Там, кстати, тоже я посмотрел хронологию с момента озвучивания этого решения 25 января до принятия решения 19 февраля прошло буквально там, 3 недели.
Ну, в Советском Союзе это как раз неудивительно. Собственно, известно, что Верховный Совет СССР за все годы своего существования с момента принятия Сталинской Конституции, избрания первого состава и до перестройки ни разу ни один член Верховного Совета не то что не проголосовал против, ни разу не воздержался. То есть это был орган, который принципиально по всем вопросам же голосовал единогласно.
Там же было еще представление, должно было быть от РСФСР, потом представление от УССР, и уже потом Президиум Верховного Совета должен был рассматривать.
Ну да, с точки зрения чистого, так сказать, законодательства, что-то наверняка было нарушено, но я абсолютно совершенно уверен, что в то время, когда было известно, что генеральный секретарь хочет, и поэтому давай-давай, на какие-то вот такие вот мелочи никто не обращал внимания, потому что никому в голову не могло прийти, как не могло Хрущеву прийти в голову, что когда-нибудь это будет иметь какие-то международные последствия, так и вот этим людям, которые готовили решение, никогда в голову не могло прийти, что кто-то задастся вопросом, а не была ли нарушена процедура. И вот,
ну, сказать, очень, вот очень напоминает нынешние времена.
Да вот напоминает,
я
конечно.
Я как раз к тому и сказал, что с 25 января по 19 февраля это как раз примерно тот срок, за который обычно принимается закон у нас. Ну, сегодняшний.
Те самые 3 недели.
Да. Ну, что говорят наши парламентарии? Наши парламентарии говорят, что эта процедура, она, ну, тогдашняя процедура 1954 года, она нарушила как Конституцию РСФСР, так и Конституцию Советского Союза, поскольку сам, так сказать, Президиум Верховного Совета, он не имел полномочий вот так вот сделать то, что он сделал, а должно было быть некий плебисцит, ну, сейчас такими словами говорим, то есть должно быть что, там же принцип какой, что согласие обеих сторон.
Да, но не референдумом, как по нынешней Конституции, тогда достаточно было решения Верховных Советов Республик.
Вот об этом я и говорю, что наши депутаты утверждают, что должен был быть проведен референдум, как мы это сделали в 2014 году, я цитирую. А тогда не было никакого референдума. Я сейчас цитирую еще раз депутатов, не мои слова.
А какие референдумы в Советской Конституции? Где они-то вообще слово это нашли?
Я сейчас процитирую. Верховный Совет был вправе поручить своему президиуму проведение такого референдума о передаче Крымской области УССР. Но, как мы знаем, партийные и советские власти не удосужили себя подобным образом, отметили наши парламентарии. Референдум о принадлежности Крыма в 1954 году, в отличие от 2014 года, проведен не был.
Был в праве, но не был в обязанности.
Бинго. То, о чем я хочу сказать как раз. Но, опять же, обосновывая сегодня, то есть тогда, обосновывая позицию о необходимости передачи, были примерно такие же обоснования, как и сегодня, необходимости отмены этого решения. Но, да, вы правильно начали наш разговор на эту тему. А что это даст вообще в целом? Юридически на сегодняшний день это вообще, собственно говоря, ничего не даст, потому что после 1954 года был еще 1991, да? Когда там Беловежские соглашения и так далее. И там, принимая решение о том, какая будет граница, где остается Крым, все-таки были поставлены определенные условия. Да? Там это сюда, оружие сюда.
Особый статус Севастополя, да, на какое-то, да, время, да, и, да, базирование Черноморского флота.
Совершенно верно. Соответственно, Беловежские соглашения – это должна быть отправной точкой для сегодняшних наших парламентариев. Потому что, ну хорошо, сегодня отменим мы 1954 год.
То есть, правильно ли я понимаю, что Беловежские соглашения в свое время обнулили те соглашения, которые были до них?
Да, да, совершенно, вот, верно.
Как
совершенно
более
верно.
Поздние.
Совершенно верно, да. Вот тогда надо отменять Беловежский, ну, именно, или в части, там, относительно Крыма. тогда да, тогда будет еще юридически как-то обосновано. А то, что там 54-й год отменяет, ну, это в принципе, по большому счету, не знаю, для внутреннего успокоения депутатов, может быть. Но юридически, на мой взгляд, еще раз, я могу, конечно, как и любой другой ошибаться, но юридически для нас это никаких последствий, ни для нас, ни для Украины это не несет. Это такое вот, может быть, моральное удовлетворение от такого решения.
Не для Гаагского трибунала, например.
Да, тем более. Поэтому, честно говоря, мне вообще странна эта инициатива. Ну, хорошо, ну, как нам там... Путин как сказал? Вопрос исторически закрыт, да, с Крымом. Ну, так сказать, если вопрос закрыт, то что ворошить-то?
Калуй, ну вы смотрите, мы с вами помним хорошо времена, когда в нашем российском парламенте ломались копья, велись дискуссии. Некоторые дискуссии были горячими, многодневными, даже многомесячными. Какие-то
с гематомами даже были.
Да, даже с гематомами, да, со средней тяжестью, со всякими там делами. Мы помним, бывали ситуации, когда к новостям из парламента люди прям прилипали к экранам, следили за тем, как идет дискуссия, одобряли или не одобряли тех или иных активных депутатов. Все, все закончилось. Угу. Ничего не обсуждается. Угу. Если законопроект приходит из администрации президента, из правительства, то, ну, может, какие-то небольшие детали там во втором чтении и добавляются или меняются, но понятно, что он будет принят да. подавляющим большинством голосов. У них освободилось много времени.
Ну, об этом свидетельствует не только этот законопроект.
Конечно, да. И вот появилось совершенно естественно, сколько можно просто вот, ну, дремать. Появилось, мне кажется, желание заполнить какой-то вакуум.
Ну, слушайте, да ради бога. Вот, честно говоря, вот, Алексей, признаюсь вам, пусть лучше таким занимается, чем более серьезными вещами, которые потом вредить будут людям. Потому что, ну, мы же видим, там, какие принимают законопроекты, иногда... Хочется, чтобы они вот таким вот занимались и не лезли в вещи, в которых они не разбираются
совершенно. Может быть, даже помочь им как-то. Я вот с вами совершенно согласен, что это сравнительно безопасное использование этой довольно опасной штуки, я имею в виду нижнюю палату нашего парламента. Может быть, вбросить информацию о том, что ярлык Ивану Калите в свое время ханом Золотой Орды был недолжным образом оформлен.
Да, да, да.
И на этом основании что-нибудь там пересмотреть из области стояния, ну, слушайте, на реке Угре.
Во внутренней песочнице можно развлекать сколько угодно. Да? Вот пока это не касается внешних границ и внешних, так сказать, наших, как любят говорить, партнеров, то внутри можно заниматься чем угодно. Да? И признавать, и наоборот, реанимировать что-нибудь и так далее, и так далее. Пока это безопасно для самих депутатов, это можно делать вообще без проблем. Но я еще раз говорю, пусть лучше этим занимаются, чем будут пытаться разбираться в вещах, в которых они не могут разобраться.
Вот наша слушательница Елена Ток, мне кажется, готова присоединиться к этой работе, которую мы сейчас только что начали, я имею в виду помощь нашим депутатам. Она пишет, а если вернуться в далекий 1917 год, были ли тогда соблюдены все права народа и населения России? Ну, дать правовую оценку не самой революции, а тому, как она проходила. Не были ли нарушены права и законные интересы граждан Российской империи? Ну вот, кстати, Елена же продолжает, вот видите, у нас появляются активные помощники, подкинуть идейку про Аляску.
Да, Аляску, да, но это же все-таки внешняя история.
Это внешняя история, да, тут и огрести
там,
можно.
Там, да, там как бы туда, в эту песочницу без спроса нельзя. А в нашу можно.
В этой песочнице уже сидят серьезные ребята с крепкими лопатками, да, и большими ведерками.
Поэтому туда уже нельзя. Хотя соблазн велик, конечно, да. Соблазн велик. Я тут одну интересную новость упустил, пока мы с вами отвечали на вопросы наших слушателей. Конституционный суд. Ну, у нас тема исчерпана, я так понимаю, с нашим
Ну, насколько я понимаю, мы ответили, на наш взгляд, достаточно категорично, да, что Беловежские соглашения и последовавшие соглашения о разделе там, Черноморского флота и все прочее. Все это обнулило вот то решение 1954 года, поэтому сейчас в нем, конечно, можно находить какие-то отдельные технические несовершенства, кто там что мог, но не
можно
провел.
Можно вообще копнуть это и там 21, 26, 37 годы.
Да,
копнуть,
но никакого практического смысла это не имеет.
Да. Поэтому я немножко отвлекусь на интересную тему, которая мне показалась интересной. Я ее выделил, но почему-то упустил. Помните, была такая Екатерина Силаева, которая пыталась зарегистрироваться кандидатом на муниципальных выборах в позапрошлом году, в 22-м году, в Восточном Измайлово.
Честно говоря, не припоминаю.
Так вот, ее дело все-таки дойдет до Конституционного суда. Я напомню, что ее тогда избирательная комиссия сняла с предвыборной гонки, если так можно сказать, то есть отказала ей в регистрации, поскольку она в заявлениях о согласии баллотироваться и в подписных листах написала, что она самозанятая.
Так.
И это явилось основанием для снятия ее с выборов. И она пошла в суд, в суде там проиграла, понятное дело.
А основанием каким?
А вот интересно.
То есть орган, который принимал это решение, указал на это как на причину снятия недопуска ее до выборов.
И вот Конституционный суд скоро рассмотрит это дело, и мы обязательно его
отследим. А это было уже после принятия закона о самозанятых, разумеется.
Да, конечно, 22-й год, это относительно недавно, да.
А закон о самозанятых у нас 18-й или 19-й?
Да. Вот, и, соответственно, по-моему, даже наша первая передача была про самозанятых.
Чуть ли не, да, первая или вторая, да.
Вот, и Конституционный суд проверит законность вот, снятия. Я думаю, что Конституционный суд скажет, что это незаконно, скорее всего. Угу. Естественно, с точки зрения там, конкретной Силаева это ничего не изменит. Но на будущее я вообще не понимаю, как можно было снять с выборов или не зарегистрировать человека на муниципальных выборах из-за того, что он является самозанятым.
Для а если бы человек нонсенс. Являлся безработным, разве это основание не допускать?
Ну, вообще, в целом, у нас...
У нас к муниципальным депутатам какие-то особенные требования, что ли? Не такие, как...
Да нет, вроде, насколько я помню,
нет. По-моему, тоже нет.
Насколько я помню, никаких таких вот супертребований к нашим депутатам нет. Поэтому для меня это интересная, честно говоря, история, поэтому я решил ее, наверное, включить в наш перечень вопросов. С точки зрения вопроса, связанного с Крымом и признанием вот этого признания передачи Крыма Украинской ССР еще в советское время, здесь я думаю, что в целом, скорее всего, это такая развлекаловка, наверное, для депутатов. С точки зрения права и юридических последствий здесь нет никаких новостей.
Интересно, что они ссылаются, вот я так понимаю, вы цитировали пояснительную записку к этому законопроекту. Интересно, что они ссылаются на опыт 2014 года, вот они не сделали того, что сделали мы, не провели референдума. Да? Но дело в том, что когда эта ситуация в очередной раз, а зная историю Крыма, можно не сомневаться, что она еще не раз повернется в разные стороны, место такое, что все время его история разворачивается то в одном, то в другом направлении, то я очень хорошо сейчас себе представляю, какая претензия будет к 2014 году к тому референдуму.
Ну, конечно.
Там было нарушено, по-моему, все, что может касаться нормального демократического проведения какого бы то ни было референдума. От того, кто этот референдум инициировал, до того, в каких условиях, собственно, он проводился, как там...
Вежливые люди,
да, отсутствие маломальски надежных наблюдателей независимых и так далее.
Ну, в общем, очень такая история, на мой взгляд, бессмысленная, то, что затеяли депутаты, честно говоря.
Ну, а серьезно, вот это предположение, что вот такого рода всплески не очень понятной активности, они действительно происходят из-за того, что парламент тужится чем-то заполнить
пространство.
Не столько пространство, сколько время. Mm-hmm. Пространство он заполнил, по-моему, на все 146%. А вот время теперь нужно чем-то заполнить. К чему это может приводить? Вот есть какое-то представление, как часто инициативы, пришедшие не со стороны исполнительной власти, а порожденные самой законодательной, как часто они становятся потом законами?
Я бы посмотрел на критерии таких вот инициатив. Смотрите, А инициатива, вот в данном случае, она, первое, безопасна. Даже если примут сегодня, ну, признали все. Она безопасна для всех, я имею в виду с точки зрения там...
Учебники истории опять начнут переписывать, а это миллиарды рублей, я вам хочу вот сказать,
второе,
для налогоплательщика.
Второе, с одной стороны, она безопасна, с другой стороны, она ложится в контекст сегодняшнего дня, то есть, да, она лишний раз подтверждает законность передачи Крыма там, и так далее. Я имею в виду возвращение Крыма, да, в Россию. Лишний раз подтверждает, поскольку то-то-то-то. Вот такие инициативы, которые безопасны и лишний раз подтверждают текущую повестку, я думаю, они всегда будут, скажем так, возможны, и их, скорее всего, всегда будут допускать до того, чтобы их там в качестве документа будут оформлять. Да, закон это будет, там, не знаю, ну, если думаю, то да, то это, скорее всего, закон. Поэтому я думаю, что нужно смотреть на критерии тех или иных инициатив, которые они принимают. Есть инициативы, которые не допустят. Например, те же «Новые люди», когда принимался закон о запрете рекламы иноагентов, они сказали: ребята, а давайте мы в законопроекте пропишем, что репост какого-нибудь поста из иноагента, ну, из там, не знаю, паблика иноагента к себе не является рекламой. Ну, например, там какая-то интересная новость. Там прописано, что там стоит плашка.
Вы помните, у нас уже наступил день тишины, а вы, мне кажется, сейчас призываете голосовать за Дованкова таким образом.
Вообще нет, давайте так. Я шучу. Если говорить про этих горе-кандидатов, то это, конечно, просто смешно вообще. И Дованков, и Слуцкий, который поддерживает своего оппонента, ну, детский сад. Нет, я к тому, что «Новые люди» предложили такую историю.
Да, я помню.
И, в принципе, логично. Логично, да? Ну, то есть, условно говоря, там, Алексей Алексеевич, который признан агентом, что-то у себя в Телеграм-канале постит полезное, важное, информативное. И я его репощу к себе вместе с плашкой, например, и говорю, да. Но сейчас это может быть расценено как реклама. Понимаете?
Ну, я в прошлый раз уже восхищался тому, как, в принципе, ведь все может быть в конечном итоге воспринято как реклама.
В том-то и дело.
Буквально 2-3 несложные манипуляции, и вы убеждаете уважаемый суд в том, что, конечно, это реклама, и смотрите,
да.
Вот, наглая джинса.
Вот такие законы, которые направлены на дискредитацию конкретных категорий лиц, а мы знаем, о ком мы говорим, такие законы будут пролетать очень быстро, и вот лишнее подтверждение – это запрет на страхование, ну вот вообще, запрет на страхование банковских вкладов. Ну как это можно было додуматься? Ну хорошо, у нас там сколько там иноагентов, примерно, там, сколько? В прошлый раз я говорил, по-моему, сколько у нас иноагентов.
Да, порядка 200, по-моему.
Это за прошлый год было,
За прошлый год, да.
За 23-й год у нас 227, да. Ну, в общей сложности у нас иноагентов, ну, человек 700, что ли. Ну, вместе с организацией. Физлиц меньше. Ну, вот 600 человек. Ну, какой под них специально законопроект о том, чтобы ограничивать их в авторских правах? Из этих 600, наверное, 3,5 человека имеют авторские права.
Нет, может быть и больше, потому что довольно много журналистов, то есть людей, у которых могут и книги быть.
Но вот представляете себе...
Но в любом случае это же конституционные права.
Целые законопроекты, целые заседания, причем несколько законопроектов для 500, там, 600 человек, пусть будет 1000 человек с учетом будущих, для 1000 человек целая дума работает... придумывает законопроект.
Но дело в том, что, Калой, когда вы говорите, что это законопроект для 500, вы на самом деле, как мне кажется, говорите абсолютно правильно, только для других 500. Не для 500 иноагентов, а это 500 депутатов всячески демонстрируют, напоминают, я лояльный, смотрите, я делаю то, что мне говорят. Кстати говоря, об обратках. Тут хорошая идея. Я не знаю, может быть, я неправильно трактую то, что написал наш слушатель Ефим Рабинович из Лисьего Носа. Он регулярно нас слушает. Он пишет: взгляните взгляните на географическую карту СССР 1929 года. Там нынешний Краснодарский край, значительные части Воронежской, Курской, Белгородской областей в составе УССР. Я, собственно говоря, не могу немедленно согласиться, но я помню, что действительно были изменения административных границ. Скорее всего, наш слушатель пишет абсолютно правильно все. И действительно, да, что мешает теперь
украинцам сделать то же самое.
Ради, да, заявить. А мы считаем, что с нарушениями была проведена новая там перераспределение.
Но это будет иметь ровно такое же значение, как и то,
значение
сейчас...
ровно такое же, и не будут они этим заниматься, потому что при всем том, что, наверное, Рада тоже не свободна от любых, так сказать, недостатков, присущих в целом парламенту, как самой идеи представительной власти, но, тем не менее, мне кажется, у них как-то немножко лучше с чувством собственного достоинства. Потому что, на самом деле, ведь вот этим заниматься, это еще и демонстрировать себя.
Да, это же показатель, очень, очень большой показатель того, насколько, во-первых, люди не знают нормативную базу, во-вторых, насколько они себя чувствуют свободными во времени.
Ну, как говорится, будем наблюдать, как говорит одно лицо, признанное иноагентом ранних иноагентов первого призыва. Еще раз хочу обратить ваше внимание на почту нашей передачи, она есть в описании в YouTube. Бо правах, сокращение от были о правах, boprawach@gmail.com. Ждем ваши вопросы, ждем ситуации и вопросы к этим ситуациям. И наиболее интересные мы предложим для, точнее не предложим, а дадим какую-то обратную связь в эфире следующих передач. В ближайшее время вас ожидает следующая программа. После 17 в 17.05 программы «Здесь живут люди», тема «Заборы и КПП», контрольно-пропускные пункты, как микрорайоны превратились в тюрьмы. Руслан Валеев и Аркадий Гершман беседуют с социологом Петром Ивановым. Дальше на канале «Дилетант» мы с Евгенией Большаковой, внимание, замена, замена, ну, ничего не произошло, у Сергея Александровича все абсолютно в порядке, просто у него возникло совершенно неотложное дело, семейного свойства, приятное дело, вы сразу скажу, встречаем жену. Вот, и поэтому вынужден был уклониться от участия в сегодняшней передаче. Мы с Женей быстренько переиграли тему. Должны были разбирать, обязательно разберем в следующий четверг с Сергеем Бунтманом, суд над Берией. Где один из вопросов, был он или не был, или на самом деле вот все, что все те документы, которые имеются на сегодняшний день, это более поздняя фальсификация. Но мы договорились, что мы именно с Сергеем Бунтманом разберем эту тему, поэтому тема переезжает на следующий четверг. А сегодня мы поговорим о деле, которое потом Лев Николаевич Толстой положил в основу романа «Воскресенье». О. История девушки, которая украла кошелек у клиента, да, и присяжного, который узнал в ней дело Розалии Онни, да. Вот мы с Евгением Большаковым ждем вас на канале «Дилетант» в 18.05. Дальше в 19.05 опять на «Живом гвозде» Антон Орех беседует с иностранным агентом Марией Снеговой, научным сотрудником Джорджтаунского университета и Центра стратегических исследований международной политики. 21.05 «Пастуховские четверги» в своем классическом составе из двух иноагентов Владимира Пастухова и Алексея Венедиктова. И после 22 программа «Один» с Дмитрием Быковым, тема «Дафна дю Марье». Ну, а наша программа прощается с вами до следующего четверга. Всем самого доброго.
Пока.